Есть на княжем острове книга голубиная, но не всяк туда пройдет в сторону былинную. Там три дуба старые, к ним тропинки узкие. Корни там твой сынок, что зовутся русскими. Наша сегодняшняя тема – это Киевская Русь. Значит, смотрите, Киевская Русь – это название появилось не в те времена, когда существовало само государство. Это то же самое, как Византия. То есть, само название Киевская Русь в летописях не встречается. Это придумали историки, чтобы отделить тем самым, ну, как бы этапы развития русского государства. Вот тот этап до монгольского и во время монгольского первого нашествия, это все как бы Киевская Русь считается. В летописях говорится «земля русская» или просто «Русь», реже встречает слово «Россия». Начинает уже встречаться такое слово. То есть, надо понимать, что Киевская Русь – это просто историческая терминология. Но мы ее будем придерживаться нормальной терминологии, ничего страшного. Киевская Русь обычно как-то в школе преподавалась, что это такое вот государство, которое потом разробилось. На самом деле не совсем верно. Киевская Русь – это все-таки союз различных племен, да, которые называли себя славянами, но общность еще не чувствовали. То есть рождение нации будет происходить позже. Как и в Европе, это все было связано со строем единого государства, где монарх вот сковывал, как кузнец, разные народы. То же самое в Киевской Руси. К сожалению, не оказалось единого такого монарха, и Киевская Русь, она затормозилась в сковывании единой нации. Поэтому в Татом и стали образовываться различные народы. Отдельно там белорусы, отдельно украинцы, которые сменили три имени. И русские, которые изначально не были русскими, а сияне хотели вообще принимать на себя русское имя, однако вот именно наши предки, ну тут не все русские сидят, это понятно, но говорят, вот про русских я хочу сказать. Русские, их предки, жители Владимирского княжества, больше всего сопротивлялись имени русский, а потом, как вы понимаете, больше всего и защищали это имя. Ну, это встречается в истории, такое, это не уникальная ситуация. Что еще можно сказать о Киевской Руси? О Киевской Руси надо сказать следующее. Значит, ввиду того, что там жили разные племена славянские, и языки у них немножечко различались, то есть мы вот сейчас даже не можем точно определить, какой был там говор в Киеве, какой был в Новгороде, какой был во Владимирской Руси, какой был в Муроме, где славян было поменьше. То есть вот эти вот разные говоры, нам они неизвестны. Поэтому уже изначально сама Русь, она спаивалась только, соединялась только княжеской дружиной. И когда князья стали разделять эту свою территорию между сыновьями на разные доли, то князь, который, вот сын его приезжал, допустим, в Владимирскую землю, или в Новгородскую землю, или в Полоцк, да, или в Черниговскую, он находил там поддержку в сепаратистском движении своего трона. То есть он мог опереться на местное племя, которое его боготворило как местного князя. То есть это способствовало развалу изначальной Руси, которая была централизована, но то централизована, понимаете, не нация централизована, а сила оружия еще. Вот нация еще не сложилась. Это надо всегда понимать при изучении Руси. Следующий аспект. Соответственно, поскольку там жили разные народы, и разные были князья, и разные были уделы, там же были и разные способы управления. То есть до сих пор не утихают споры, знаете, такого рода, что вот князья киевские, да, русские, они были кто? Они были в основном представители как бы гласа народного, опирались на народ, или они были только узурпаторы и не опирались на вече. Вече правила и устанавливала договор с князем или не правила. Вы знаете, это бесконечный дурной спор, потому что в каждом княжестве было по-разному. И нам зачастую толком неизвестно, как именно. Ну, можно взять такие, конечно, грани, как Владимирское княжество, там была больше княжеская система. А в Новгороде там победила средневековая республика. И княжеский род оттуда был вытянут. Да? То есть это как бы такие вот крайние полюса. А между ними всевозможные комбинации. Толком мы их сказать не можем. Что еще, предваряя, я хочу сказать о Киевской Руси, перед тем, как мы перейдем к непосредственному изложению. Значит, в Киевской Руси у нас ценно, что, или мы на это не будем сейчас обращать внимание, поскольку сейчас у нас некогда тут говорить об этом. Да, о Новгороде я скажу позже. Давайте все, перейдем уже к непосредственному изложению. То есть вы поняли, да, суть, что надо понимать в истории Руси. То есть это, в принципе, это что-то типа Евросоюза. Только если Евросоюз, он стремится... Вопросы после лекции я отвечу на все.
Можно сказать, извините, просто...
Да, что?
Можно сказать сразу, откуда это все было начало?
Начало, это было на позапрошлой лекции, и его можно ВКонтакте освежить. Если я буду освежать все начала, я просто не смогу.
Начало Руси.
На что помните?
Да нет, но сначала Старая Ладога, потом Новгород, потом Киев. Я это освещал, я говорю, еще раз говорю, когда говорил о крещении Руси, до этого еще говорил о княгине Ольге, о призвании Рюрика. То есть это было еще тогда. Сейчас мы уже рассматриваем период со смерти Владимира. Простите, вот мы закончили крещение Руси на царствование Владимира. Поэтому мы сейчас пойдем уже с его смерти. Значит, история Киевской Руси – это вереница княжеских смут. Как мы помним из предыдущих лекций, Владимир пришел к власти через смуту. То есть еще дети Святослава передрались. Когда Владимир умер, произошло то же самое с его детьми. Владимир разделил свое государство между... Он умер в 1015 году. Вот он разделил свое государство между несколькими князьями, между несколькими сыновьями. У него был старший сын Ярополк, который был приемным сыном. Я об этом говорил. И он, по идее, был старший и должен был получить бы Киевский престол. Но отец на него осерчал и посадил его в тюрьму. А главный престол Киевский захотел передать любимому сыну Борису. У Бориса был еще младший брат Глеб. Они происходили от болгарки. Нам неизвестно ее имя, не сохранилось. Она была тогда в гареме у Владимира до его крещения. До тех пор, как он не разогнал свой гарем, вот у него были там всевозможные жены. И вот от одной из этих жен, имя которой неизвестно, у него были два самых любимых сына. Борис и Глеб. Дальше у него был Ярослав, который был старше Бориса. Ему он дал Новгород. И был еще Мстислав, тот получил Тьму-Таракань. Тьму Таракань находилась на Тамане. Ну, это такой город был небольшой на современной территории Краснодарского края. Когда это все произошло, когда Владимир объявил об этом, Ярославу это не понравилось, и он, опираясь на новгородцев, которые были, конечно, сепаратистами, одни из явных таких тогда, в то время, главных сепаратистов, потому что они были северные славяне, они не признавали южных славян и говорили, что мы сами по себе, что мы от Киева зависим. Когда к ним князь у них поднял флаг сепаратизма и независимости, они его тут же поддержали. И вот в подготовке к походу против собственного сына Владимир и скончался в 1015 году, не совершив этого похода. Как только Владимир умер, тут же киевляне освободили Святополка из тюрьмы и объявили его своим князем. Но дружина осталась за Борисом. И вот тут Борис, он совершил очень важный акт. Он сказал: я не буду проливать кровь, я подчинюсь старшему брату. Хотя со мной дружина, я могу взять Киев и покарать его. Я присягаю ему на верность и присягнул.
А старший брат?
Святополк. Святополк, да, да. Но они все от разных жен.
А Святополк где?
От разных матерей. Простите.
Что? В городе
Святополк. В Киеве. Его киевляне освободили, и он посадили его на престол. Угу. Все, нарушая волю покойного князя. Ну, система престолов наследия четко-то не было. У кого князь там сказал, как разделил, так все и сидят. А киевляне сказали: да вот, а мы хотим по-другому. То есть не было еще и закона. То есть еще и власть была рыхлая. Это еще хуже. Это как, не знаю, как в Византии, как в римском обществе. То есть вот нерыхлая власть, из-за этого и она не будет неустойчивой. Из-за этого будут эти все междоусобные войны. Ну вот, значит, Борис взял и отрекся от власти. Дружина назвала его бабой, плюнула на него и сказала, что тогда мы уходим служить к великому князю, раз ты не хочешь. Но его-то назвала дружина бабой, а мы его называем за это святым. Потому что он совершил то, что многие другие князья-то никогда не совершали. Вот если бы все остальные князья так поступали, они уступали бы власти, они вели бы междоусобную войну бы, то и Русь бы не раскололась. То есть поймите, какой он акт совершил. Ему все его воспитание, вся округа ему говорит: иди и захвати власть. Посмотри, мы у Византии приняли крещение, а Византия поступает так же. Кто с дружиной, тот и император. А он говорит: нет, я поступлю по закону Христа. Дальше дело темное. Бориса убили. вместе с Глебом. По преданию народному, вроде как Ярополк, за что был назван окаянным. Но на самом деле, может быть, и Ярослав. Да, Ярослав. По той простой причине, тот, который в Новгороде.
Господи, Святослав, получается, в Киеве.
Ярослав. Ярослав в Новгороде.
Ярополк где-то сослан.
Господи, Святополк сидит в Киеве.
Так.
Ярополк, ой, это самое, Ярослав сидит в Новгороде.
Да.
Готовит рать идти на Киев.
На
да.
Киев?
Мстислав не пока не ввязывается в борьбу, сидит в Таракане. Господи, на Кубани находится. В приграничной крепости. Все.
А Ярослав-то
вот такой вот Ярослав. Вот почему. Мог убить. Неизвестно. Потому что Борис, он присягнул все-таки Святополку присягнул.
Да.
Понимаете?
Да.
И таким образом он уже подписался бороться с Ярополком. Ой, Ярослав. С Ярославом. А Ярославу надо защищать территорию впереди. Ведь ему надо не просто разбить киевского князя, но еще главное дружину с устоном переманить. А есть вероятность того, что дружина, она ушла от Бориса же ушла. И если Бориса убить и на того свалить, на великого князя, то и дружина может осерчать. То есть, вы понимаете, это сложная комбинация. Завязать не будем, там все так сложно, что неизвестно, кто убил, но убили. Убили обоих, и они у нас прославлены великих святых, и Борис, и Глеб, мы это знаем. Но надо понимать, что даже не за убийство они прославлены, а за вот этот акт отречения от власти ради мира в княжеской семье. Это редчайший случай вообще среди Рюриковых. Это редчайший случай. Если бы так все поступали бы, никакого монгольского нашествия не случилось бы. Дальше расклад сил был такой, значит, в Киеве великий князь, из-за него киевляне и поляки, а за Ярослава новгородцы и варяжская дружина наемная. Но киевляне поссорились с поляками, и в результате Ярослав занял Киев, убив старшего брата. Дальше на сцену выходит Мстислав, который с Таракани. Говорит, что это такое за безобразие происходит. Значит, тут вообще полная неразбериха. У него армия, конечно, небольшая, но армия дисциплинированная, пограничная. А кроме этого, в такой неразберихе, это гражданская же война, главное, кто клич кинет, понимаете? А не у кого сейчас маленькая армия. Когда, простите, Деникин начал наступление от Дона, у него там 1040 было. А когда его гнали красные, у него же до 100 тысяч доходило. То есть, пока он шел, он набирал в обиженных красными районах своих воинов. В гражданской войне всегда так. И вот Мстислав приезжает в Восточную Русь, которая в то время не любила Киев и говорила, что киевские князья это узурпаторы. И в левобережной, как говорится, поднепровской левобережной Руси, у меня нету карты, доска погибла в бою, как говорится. Ну вот, в общем, вот если тут запад Руси, то тут восток, вот это все Черниговскую и Владимирскую землю, там везде набрал себе союзников Мстислав. Будучи великолепным полководцем, имея хорошую армию, он разбил Ярослава, но Киев брать не стал и подписал с ним договор о том, что Русь делится по Днепру пополам. Но через 12 лет он умирает, а детей у него не осталось. И Ярослав наследует всю державу. Ярослав — это знаковая в нашей культуре фигура. При нем именно были учреждены первые монастыри. Он учредил Юрьев монастырь в Новгороде, Киево-Печорский в Киеве. При нем был издан церковный устав Русской Православной Церкви. При нем же была издана Русская Правда, это свод законов. При нем же в 1051 году он своей волей собрал епископов и без всякого благословения Константинополя избрал митрополита Иллариона. Ну, на такую наглость особо никто потом, как говорится, не совершал, но вот он, как единый князь Единой Руси, такое совершил. Он создал же первые школы, и за все это по совокупности его наградили именем Мудрый, да, Ярослав Мудрый. Еще он причислен к лику святых в нашей церкви. Но главного Ярослав так и не сделал. Он не смог решить проблему престола наследия. Он также разделил свое государство, которое осталось после борьбы за ним, на 5 уделов. При этом для того, чтобы навести порядок, чтобы не было междоусобицы, он учредил следующую систему, которая получила название лестничная. То есть система поэтапного перехода с престола на престол. Князья как бы прыгали. Заключалась следующая система. То есть старший сын наследовал Киев. Дальше по ниспадающей меньше уделы по значимости. Потом умирает старший сын, да, ему наследует его брат. А там перемещаются по цепочке. Потом так перемещаются. Потом, когда эта цепочка прошла, начинают дети старшего сына наследовать. Понимаете, да? Если кто-то, какой-то сын, его отец не успел побывать на Киевском престоле, то он становился изгоем. То есть он выпадал из этого круга последовательности и получал маленький удел. Но остальные вот так вот колесом двигались. Представляете, да, такая система прекрасная? Мы перепрыгиваем, скачем. А между прочим, в те времена денег воинам особо не платили. Воины получали уделы маленькие, земельные участки, деревеньки, доходы с городов. И вот теперь эти воины подпрыгивают вместе с князем и перемещаются в другое, что ли, место. Тут он, значит, наладил торговлю, соорганизовал, договорился со старостом в деревне, на новое место, что ли, переезжать, кочевать так. Но это никому не нравилось, князьям это не нравилось. Они старались перескочить с места на место сами, занять новый престол, удержать старый. Междоусобицы длились постоянно. Хотя этот договор был подписан в 1054 году, тем не менее он не выполнялся толком ни дня по-настоящему. И в 1097 году, то есть спустя всего лишь 40 с небольшим лет, Владимир Мономах в Любиче собирает княжеский съезд и объявляет, что теперь все должны сидеть по тем престолам, на котором они сидели. Таким образом, то есть образуются местные княжеские рода, местные княжеские элиты. Таким образом, уже юридически была положена идея, то есть уже был дан сигнал к разделению Руси. Потому что уже конкретно в каждом месте есть свой княжеский род. Этот княжеский род, опираясь на свою элиту, на своих воинов, на свой народ, который имеет корни от своего племени, потому что уделы были разделены по историческим племенам. Ну, в общем, Русь переставала быть единой. Всего было 13 княжеств. В летописи они называются землями. Но только 9 родов. Потому что несколько княжеств, они выпадали из этой системы. То есть Киев был общим, на него надо было избирать великого князя. Ну как избирали? Правильно, мечом, огнем, кровью, потому что и этот договор никак не успокоил. По-прежнему продолжались междоусобицы бесконечные. За Киев ценно воевали. Переславль, маленькое княжество рядом с Киевом, оно исторически было ничейное. Оно так и осталось ничейное, за него воевали. Еще Новгород, он выгнал своих князей, объявил независимость, заявил, что теперь он будет приглашать князей. То есть в Новгороде какая была система? В Новгороде князь приглашался новгородским вечем и исполнял только обязанности главнокомандующего, да, верховного судьи, посаженного такого. Знаете, как вот верховный судья сидит, а рядом с ним два боярина новгородских. И вот что новгородские бояре завизируют, то князь и должен сказать. Договора тоже подписываются от князя и от веча. А если князю не нравится решение веча, пошел вон, нового найдем. У нас денег много, наймем нового, понимаете, да? То есть система вот такая вот была. То есть специфическая. Специфическая. Приглашенный халиф на час. Монах такой. Прискакал, ускакал. Ну, мы помним, как Ярослава... То есть Александр Невского, простите, сколько раз его выгоняли с Новгорода и снова звали «спаси, помоги, а то опять напали на нас». Ну так вот, еще там Галическое княжество в 1199 году, там пресекся, это на западе Руси, вот тут вот где-то, вот Западная Русь, вот, и там пресекся род княжеский, и его тут же прибрало соседнее Волынское княжество, и образовалось большое такое княжество Галицко-Волынское, которая стала там пытаться объединить на юго-западе Русь. Вот в таком виде Русь противостояла Великой Степи. А в Великой Степи тогда господствовали половцы или куманы. И то, и другое, это название не их, а название, данное соседними народами им. Как они сами себя называли, мы не знаем. Потому что письменность они не имели, и потому мы о них знаем только то, что они другие рассказывали. В чем была их сила? Сила их была их демократии и родово, которая происходила от родоплеменного строя. Каждый мужчина у них был воин. У них не было там, как на Руси, один хлебопашец, а другой воин. У них все были воины. Второе, у них превосходство, это кочевой образ жизни. Они могут нападать здесь, здесь, то есть они маневрируют там вот по югу Руси и нападают на разные пределы. Но были недостатки. Недостатки у них были в демократии и родоплеменном строе, потому что он не давал объединить их различные орды в единую орду, а также в кочевом образе жизни. Не бойтесь, у меня не раздвоение личности, это так всегда в жизни, то, что нам дает зачастую, нас окрыляет, тоже нам крылья обрубает потом, то есть такое встречается часто, то есть вот то, что им было плюс демократии, это им было минус, у них не было центральной власти единой, поэтому они никогда не доросли до Золотой Орды и не смогли Руси подчинить, потому что они нападали отдельными отрядами и сами между собой дрались, и их кочевая жизнь тоже отнимало у них много сил. В нашем представлении как-то вот такое образовалось, что, знаете, кочевники это мощные всегда такие народы, которые вот всегда нападают и могут всегда победить. Но подумайте теперь внимательно, вот логически, кочевник чем питается? Мясом и молоком. Вы можете представить, если вы будете всю жизнь питаться только мясом и молоком? Ну что у вас будет за жизнь-то? Простите, человек это всеядное существо, ему хлебушка надо. Ему картошки, ну картошки тогда не было там, какую-то репку надо пожевать, понимаете? Ягодку пособирать в лесу, что там в степи-то насобираешь? Если даже топить им приходилось навозом от лошадей и сушеным, понимаете, свои очаги. И не помыться им, антисанитария, и баньки у них нету, и смертность у них высокая. И поле, простите, один гектар земли родит больше белковой пищи, чем пастбище дает для скота. И скот на селе, он держится в сарайчике, там ему тепло, там коровушка зимует, а здесь коровочка вот таким вот тонким выменем, да, бегает вслед за этим стадом, зимой копытом роет, бедная, и травку собирает. А у женщины, простите, что у кочевницы, что у современной женщины, открою вам тайну, всего две руки. И у коровы два соска, надо две дергать. А тут, да, чтобы четыре, простите, больше, ну дергать. У козы два, козы нету, козы проще, но там сзади надо, вот, потому что иначе она может легнуть. Я все понимаю, да-да-да, вы правы. В общем, неважно, сколько там сосков, главное, что руки-то две. И вот она с этой коровы, тут 3 литра, 5 литров с тощей коровы, да? А русская баба 10 литров надует с одной коровы. Понимаете, да? И по времени, и сил меньше уйдет. Поэтому кочевникам всегда требовалось больше сил. И кочевников-то никогда не было много. Вот сколько этих было половцев? Ну, где-то определяют несколько сот тысяч. А на Руси жило уже около 5 миллионов. И то, что мы с ними справиться не могли, это вина, конечно, княжеских усобиц. Ничего другого. Начали набеги половцы где-то в 11 веке, но уже через 100 лет они поломали себе шею, потому что все-таки в единую орду они не смогли собраться, и даже такую раздробленную Русь они не могли толком побеждать. Поэтому они стали нападать на Русь в союзе с русскими же князьями, которых любезно приглашали поучаствовать между княжескими разборками. Ну, таким образом, у князей 13 века, которые приглашали на Русь монголов, были хорошие учителя в веке 12-м. Где-то уже к началу 13 века совсем половцы присмирели, уже совсем там произошло определенное разложение на отдельные небольшие государствочки, они уже совсем не нападали на Русь, уже были династические браки между русскими князьями, Рюриковичи породнились с половскими князьями, много среди половских князей было и христиан уже православных. И, может быть, так дело дальше и пошло, и замечательно, вот монголы подошли. Небольшой перерыв, немножечко подустал. Да, ну так вот. К началу 13 века в общей сложности, с учетом удельных внутренних княжеств, которые были в этих больших княжествах, у нас уже было 50 княжеств. Ну, ни много ни мало. Представляете, какая-то конфедерация сумасшедшая. Притом в каждом княжестве большом, вот этом вот уделе, как я сказал, да, разделили на 13, в каждом продолжала вот эта система прыгания со стола на стол. То есть там были маленькие уделы, и по ним вот так скакали князья, вот маленькими кругами. И из них иногда выделялись новые уделы, отдельные. Вот Русь все распадалась и распадалась. Но к этому времени, правда, уже наметились три центра объединения. Это Владимирская земля на востоке. Это потом вот центр образования Руси, Московского государства. Дальше Смоленск. И на юго-западе это Данило-Галицкое княжество, где особенно силен был Данило Галицкий. Такой замечательный великий князь, очень мощный князь. И, может быть, исторически эти бы центры бы потом бы, объединив вокруг себя слабые княжества, потом сразились бы, и кто-то из них победил, но судьба решила другое. Судьба, Господь Бог, тут трудно сказать, насколько Бог здесь вмешивался в эту систему. То есть, или он здесь все пустил на такой самотек, чтобы человек сам вытаскивал себя за уши и сам молил Бога. То есть, я не знаю, монголы там бич не бич народа, это Божьего, это мне неизвестно. Это никому не известно. Скажем так, вот судьба, толерантно скажем, судьба так решила, что к нам пришли монголы. Вот монголы появились на Руси первый раз в 1223 году. Тогда они пришли в Половецкую степь бить половцев. Половцы побежали к русским князьям, и поскольку они были в союзе, русские князья пошли, и у Калки, это недалеко от Таганрога, в общем, накостыляли союзному русско-половскому войску. Серьезно побили, очень серьезно, но на Русь монголы не пошли, они пограбили немножечко пограничной территории и ушли в сторону современной Казани, то есть Татарстана. Там тогда была Волжская Булгария, вот там они потерпели поражение. Там они, это тогда еще без Батыя, это еще до Батыя, это первый поход. Еще Чингисхан был жив. Через 4 года умирает Чингисхан в 1227 году. Перед смертью он делит свое государство на три улуса. То есть уже заранее обрекая в дальнейшем свое государство на распадение. Потому что и это сыграя, это будет тоже результатом раздробленности. Надо понимать, что и князья, и ханы, они были заложены той системой, в которой существовали. Потому что так их войны требовали. Они не понимали, как это княжьи сыны или ханские сыны могут быть вообще отделены. Каждый должен что-то получить. И вот Чингисхан тоже делит на три улуса свою территорию и говорит: вот слушайте все главного хана. Ага, сказали ему, ну и через 40 лет слушаться перестали. Но те 40 лет еще была единая эта держава и сильно наступала. И, значит, улусы были разделены следующим образом. Улус Угадея – это улус старшего хана, это Монголия и Северный Китай, и все, что на юг. Улус Джучи – это пространство… Нет, простите, я немножечко вас ввел в сомнение. А, не, все, прям, все, ничего не ошибся, Значит, Чагатая – это Северная Азия, это современная Средняя Азия и все, что на юг и на Ближний Восток. И, наконец, Улус Джучи – это как бы Казахстан современный и все на запад. То есть, каждый из них получил не только землю, территорию и войско от своего отца, но и стратегическое направление, куда расширять свои владения. То есть и направление и на запад, и на восток, и на юг. Да, вот такие в три разных стороны. Поход на Русь, вообще к последнему морю, на запад, был намечен на 1229 год. Но он не состоялся, потому что у монголов не задалось дело на главном направлении, на китайцев. Китайцы сильно сопротивлялись, и все силы были брошены на Китай. Но в 1335 году все-таки с Китаем разобрались, и силы на поход на Русь и на Европу были выделены. Но к этому времени уже Джучи умер, и поход возглавил его второй сын Батый. У монгол тоже не было системы, что старший сын правит за своим отцом. У них как бы хан назначал того, кто должен править. Эта система нам очень нравится, да? Ну, подумайте, вот у вас сын, может быть, старший какой-то дурачок, а второй, ох, какой молодец. Так я напишу завещание, будет старший управлять. Ну, фирму так можно передавать, а государству так не получается. Потому что вот когда Петр такое ведет, сколько мы дворцовых переворотов намучились. Уж лучше бы будет какой-то, знаете, посредственный король или царь, но он будет своих слушаться, он будет тишайшим, будет слушаться своих советников. Это гораздо лучше, чем вот такой вот наглый, который будет оспаривать власть и подложное завещание подкладывать. Вот дворцовые перевороты Руси 18-го, России 18-го столетия, это наследие вот этой вот системы. Такая система никогда хорошей не была. Она кажется современником, о, но уже через третье поколение при внуках такого государства огребает по полной схеме. И монголы, у них их хватило несколько поколений, их единого государства. Вот эти все запущения, вот эти системы, они их разрушали. Но тогда они ударили по Руси, они были еще сильны. Сколько было монголов в походе? Ну, вы знаете, вы можете встретить, открыть интернет, там, прочитать, да, там 200 тысяч, там что-то Ключевский, кто-то писал 300-400 тысяч. Ну, кто как резвится по этим цифрам. Мы с вами как-то уже рассматривали, да, средневековые войска и разбирали. На крестовых походах там 10 тысяч было достаточно. Александра Македонского было максимум 45 тысяч. Простите, он дошел до Инда. Ну, зачем-то монголам было иметь 400 тысяч? Что такое 400 тысяч? Даже сейчас, правда, как еще раз говорю, в предметах учебников понизили некоторые ученые до 200 тысяч. Почему 400? Не понравилось 400? 400 многовато. Давайте 200 напишем. 200. Можете писать 200 тысяч всадников. У каждого по две лошади, 600 лошадей. На 600 тысяч лошадей. У них еще, они, простите, еще с женами путешествуют. Хорошо, жены на Русь не пошли. Жены там остались. Еще скот, да, с какими-то лошадьми. Нет, нет, каждый воин с двумя лошадьми скачет. Значит, на Русь прискакало 600 лошадей. 600 тысяч лошадей. И 200 тысяч всадников. Это можете себе представить, какая численность? Они ударили осенью. Говорят, где они там траву-то наберут, эти 600 тысяч осенью? Говорят, вот они у крестьян-то и отбирали последнее зерно. Так, простите, это значит, у всех наших крестьян все зерно забрали и все умерли с голодом? Это значит, мы вообще непонятно откуда народились-то? Значит, наши прапрачеры все померли? То есть, как-то так, что ли, на Руси вообще никого не осталось? Все зерно съели, что ли? Да, то есть, ну, понимаете, и они с этим войском 200 тысяч потратили 4 года, чтобы Русь покорить. Это что? Это смех просто. Это они в три раунда завоевывали, по кускам и до Новгорода не дошли, и до Полоцка не дошли, и каменный каменец не взяли. Нет, ну, ребята, их, конечно, было немного. Сколько их было? Ну, вот в поход 1229 года собирали где-то 1040 их отправить. Ну, наверное, и следующий поход было не больше. До 40 тысяч по тем временам это колоссальное войско. Это колоссальное войско, потому что на земле русской княжеские дружины, ополчения такового нету, а княжеские дружины это всегда малочисленное войско. Еще и воюют между собой князья, и помогать друг другу не будут. А там лучшая дружина мощная, это 10 тысяч и все. А тут 40, ну 50 тысяч всадников. Это 4-5-кратное превосходство, это сотрут сразу. Город, но про города я вам расскажу, они не особо мощные были. В общем, вот если их было действительно 40-50 тысяч, то вполне они могли прокормиться зимой у нас в деревнях, ограбляя деревню.